Я приветствую вас, братья и сестры. Сегодняшняя проповедь называется «Таланты и поклонники». Ну, в качестве иллюстрации одноименная картина малоизвестного художника Сергея Грибкова. Но если кто-то был в Третьяковке, наверное, вы эту картину видели, конечно. Расхожий журналистский штамп «Таланты и поклонники». Прежде чем зачитать текст из Священного Писания, хотелось бы вспомнить еще об одном уже более известном человеке. Звали его Эндрю Карнеги. Не путайте, пожалуйста, его с Дейлом Карнеги, популярным психологом 80-х годов прошлого века. Эндрю Карнеги – это тот, в честь кого назвали известный Карнеги-Холл. Родился он, тем не менее, в семье ткача. 13 лет устроился смотрителем бобин на ткацкую фабрику. Работал по 12 часов в день за $2 в неделю. Потом стал оператором связи уже за $4 в неделю. Стремительная карьера для 14-летнего мальчишки. В 18 лет стал начальником телеграфного отдела, работал в железнодорожной компании. Потихоньку сколотил небольшой капитал, вложил его в акции. Во время гражданской войны в США стал руководителем военной железной дороги. После победы Севера ушел в металлургическую промышленность. Построил свой первый стальной завод. Постепенно создал свою стальную империю. И в конце 80-х годов 19 века компания Carnegie Steel была крупнейшим производителем в США чугуна, стальных рельсов, кокса. Потом продал свой бизнес за фантастическую сумму по тем временам, $400 миллионов, и занялся благотворительностью. Именно из-за этого он известен всему миру. Он финансировал около 3000 библиотек в разных частях света, спонсировал университеты, музеи. Умер в 1919 году, дожил до 20 века. И потратил на благотворительность 350 миллионов из 400. На сегодняшний день это примерно $100 миллиардов. И когда он умирал, он сказал такие слова: «Жить богатым можно, умирать богатым стыдно». Жить богатым можно, умирать богатым стыдно. Он умирал правильно. Есть такой журналистский штамп, как мы уже сказали, таланты и поклонники. Эндрю Карнеги мог бы создать штат поклонников своего таланта. Мог бы писать книги, при жизни поставить памятник своим бизнес-способностям, написать мемуары, прожить остаток жизни на полную катушку. Но не стал этого делать. Таланты и поклонники. Штамп пошел с одноименной пьесы, кстати, Александра Николаевича Островского. Имеется в виду, что есть талантливые люди, есть поклонники, почитатели их талантов. Но в нашей жизни все смешалось. Все смешалось не только в доме у Облонских, но и в нашем мире. В нашем мире люди поклоняются талантам. Таланты и поклонники талантов. Забывая о том, что изначально слово «талант» означает слиток драгоценного металла. То есть все тот же золотой телец, ну, только не оформленный. Люди поклоняются талантам, забывая о хозяине талантов. О том, кто эти таланты дает. Сегодня я хотел бы в основу для нашего размышления взять притчу о талантах из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стихи. Образы из этой притчи давно стали крылатыми выражениями. Хотя сегодня талантом называют исключительно определенные способности, которые раскрываются с приобретением навыка, опыта. В современном мире популярны шоу талантов, ну, в России аналог «Минута славы». Да? Правда, что меня особенно удивляет в этих шоу, что таланты там какие-то бессмысленные. На этом шоу не нужно хорошо играть на кларнете, как сестра выходила и хорошо играла на кларнете. И я думал, господи, как хорошо играет человек на кларнете. Если бы она попала в «Минуту славы», ее бы там, конечно, освистали. Потому что там нужно играть на кларнете посредственно. Главное, кларнет воткнуть в ноздрю, при этом между пальцев ног засунуть бенгальские огни и, стоя на голове, в гамаке под куполом цирка, что-то исполнить. Ну, то есть абсолютно бессмысленными вещами заниматься. Условно говоря, не наколоть бабушке дров на зиму. А кто такой талантливый человек? Тот, кто больше дров разобьет головой. Ну, там, бревен или кирпичей. Мы поклоняемся талантам, забывая, что таланты должны быть возвращены хозяину, принеся какую-то пользу, принеся прибыль. Мы поклоняемся талантам, преклоняемся перед ними, хотя таланты – это инструменты для того, чтобы как можно больше людей поклонилось Богу. Все таланты даны для того, чтобы люди поклонились Богу. И чтобы жить в мире стало чуть-чуть легче, интереснее и веселее. В связи с этим притча приобретает весьма практический смысл. А если еще учесть и контекст, а вы увидите, если внимательно будете читать 24 и 25 главу Евангелия от Матфея, что притча о талантах стоит в контексте предупреждения о втором пришествии. То есть вот у вас не так много времени до второго пришествия. Поэтому будьте добры, проживите жизнь так, чтобы принести пользу, чтобы хоть кому-то стало хорошо от того, что живете вы, и самое главное, чтобы Бог был вами доволен. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. С 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов, точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2, получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчеты. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Жизнь дана нам, чтобы мы приносили пользу ближним и Богу. Почему мы должны приложить к этому усилие? Притча рассказывает нам о трех вдохновляющих факторах. Почему мы должны принести пользу? И первый фактор, вдохновляющий нас, это Божий характер. Приносить пользу нас вдохновляет Божий характер. Бог очень щедр. Он дает одному 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. 5 талантов, кстати, огромная сумма. Даже 1 талант огромная сумма, и 2 тоже. 1 талант это 60 мин. Я просканировал, что можно было купить за эти деньги по разным источникам древним. Ну, надо сказать, что за половину таланта можно было купить очень неплохой дом в Афинах. Очень неплохой дом, ну, в столице фактически. Если ты человек амбициозный и хочешь завоевывать страны и города, то 7 талантов достаточно для того, чтобы целый год содержать военный корабль с экипажем. Ну, на 1 талант можно было купить 3 красивых рабынь-наложниц или 12 образованных рабов-мужчин. Женщины дороже стоили. Ну, или 15 просто сильных рабов-мужчин. Образованные мужчины тоже дороже. Но дороже всех лошади, конечно. За 1 талант 5 лошадей. Очень трудно подсчитать современный эквивалент, но 1 талант, по всем моим прикидкам и подсчетам, это не менее 500 тысяч евро сейчас. 1 талант примерно 500 тысяч евро. Бог очень щедр. И он говорит, если бы вот в деньги перевести то, что я даю человеку, то у кого-то будет 5, у кого-то 2, у кого-то 1. Но у каждого есть талант. В 1980-х годах Говард Гарднер издал книгу «Рамки ума». И в этой книге он определил 9 типов талантов, которые есть у каждого человека. Ну, 1, по крайней мере, а то и 2 или 3 у человека есть. Есть люди с вербально-лингвистическими талантами, то есть те, кто умеют писать и читать. Это журналисты, писатели, юристы, лингвисты. Есть цифровые таланты, математики, программисты, слуховые, музыканты, лингвисты, языковеды, пространственные, дизайнеры, художники, физические, спортсмены, танцоры, личностные или эмоциональные таланты, межличностные, политики, ораторы, торговцы, актеры, талант окружающей среды. Этим талантом наделены и дрессировщики, земледельцы, садовники, люди, у которых все в руках вот растет, предпринимательский талант и так далее. В одном из последних произведений Бориса Акунина в «Аристономии» описывается примечательный случай. Он говорит, что каждый человек без исключения обладает чем-то, какой-то способностью делать что-то полезное или радостное лучше всех на свете. И это не обязательно что-то творческое или даже каждодневно применимое. Акунин пишет, «Я знавал одного солдата, человека совсем неразвитого, косноязычного и за это презираемого товарищами, который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон. Во время панического отступления 100 человек и 100 лошадей оказались ночью среди непроходимой топи, и без сомнения все бы там сгинули, если бы не этот парень, которого все считали полудурком. Он молча вышел вперед, и, по-звериному пригнувшись к самой воде, повел отряд за собой. Он чувствовал, куда можно наступить, а куда нельзя. И все спаслись. Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе. Он просто вырос в болотистой местности. Он знал, он чувствовал. Вот в болоте куда можно идти, а куда нельзя с детства. Так в обычной жизни, ну, где этот навык применить? Но он был. И однажды он спас жизнь 100 своим товарищам. У каждого из вас есть что-то, что вы можете делать лучше всех на свете. У каждого из вас. Потому что Бог очень щедро наделил вас. Только нужно это что-то найти. И поразительно, что Бог проявляет индивидуальный подход. Он дает одному 5 талантов, другому 2 и так далее. Обратите внимание, каждому по его силе. Поэтому бесполезно сравнивать себя с кем-то другим. Не нужно сравнивать себя с кем-то другим. Если вы добрый и работящий программист, то нельзя думать там, о, я хуже, чем художник. Художник может быть лентяй. Если вы добрый и работящий, вы не должны комплексовать по поводу того, что вы не художник. Божьи подарки неравноценны и несопоставимы. Бог одному, условно говоря, дает фунт изюма, другому матричный принтер, третьему абсолютный слух. И никто, заметьте, никто не получает всего. Возможно, получивший один талант обиделся. Ну почему мне там 1, а ему 5? А Бог говорит, по силе. Потому что было бы у тебя 5 талантов, ну ты бы все вообще промотал. А тот, кому дали 2, сказал, ну что такое, ни то, ни сё. Было бы 5, ну, ходил бы, тогда я гордо поплевывая на всех там свысока. Был бы 1, тогда бы я просто обижался на судьбу, а 2 ни то, ни сё. Но в том-то и дело, что когда вы смотрите на то, что дает вам Бог, когда вы смотрите беспристрастно, вы видите, что там написано самое то, самое сё. Бог дает вам то, что нужно для вас. Жил такой известный раввин Зуси, ну, на самом деле его Зиша, ну, как бы звучит на иврите, но все называли Зуси, так для европейского уха привычней. Из Анополя, хасидский цадик в 3-м поколении. Ну, и известно много его афоризмов. В частности, он говорил, когда я предстану перед небесным судом, никто не спросит меня, Зуси, почему ты не был Авраамом, Иаковом или Моисеем? Бог посмотрит на меня и спросит, Зуси, почему ты не был Зусей? По этому поводу у Дмитрия Веденяпина есть замечательное четверостишие, я его себе твержу. Суть не в минусе и даже не в плюсе, и не в том, что все могло быть иначе. Раби Зуси, был ли ты раби Зусей? Спросит Бог, и раби Зуси заплачет. Бог возлагает на нас надежду и дает нам право проявить самостоятельность. Он дает 5, другому 2, иному 1. И это не просто случайность, не разный уровень серотонина. Это Божья воля, благая, угодная и совершенная. Он отдал, вручил, отдал очень много. Он желал, чтобы мы выросли и уехал, отсутствовал, чтобы не стоять у нас над душой. Я не люблю, когда у меня стоят над душой. Ну, мне что-то дают, ну, там, например, угощают едой. Ну, и стоят там над душой. Ну, как? Ну, хорошо. Ну, не люблю. Ну, или там кто-то что-то подарит, спрашивает, ну, как там? Ну, хорошо. Ну, ты этим все портишь. Я бы сам тебе был благодарен. Бог уходит. Он возлагает на нас надежду. как бы говоря каждому: «Я верю, ты исправишься. Я верю, что ты сделаешь все необходимое. И даже если обстоятельства не очень приятные, все будет правильно, ты справишься». Я где-то читал про миссионера, который однажды заболел лепрой, проказой. И оказался в доме для прокаженных, в лепрозории. И он молился и говорил: «Господи, ну неужели я был самым плохим служителем на земле? Почему это случилось именно со мной?» И тогда внутри себя как бы он сконструировал такой диалог от Господа. Бог спрашивает его: «Скажи, сын мой возлюбленный, вот когда вы все предстанете перед моим престолом, и я буду раздавать вам награды, и когда я спрошу: скажите, дети мои, были ли среди вас те, кто проповедовал слово мое, как ты думаешь, ответит ли кто-нибудь?» Миссионер говорит: «Да, Господи, конечно. Наверное, сотни тысяч ответят, много проповедников». «Хорошо, а если я спрошу: дети мои, был ли среди вас кто-нибудь, кто отправился проповедовать Евангелие другим народам? Кто-нибудь ответит?» Миссионер говорит: «Ну да, есть сотни миссионеров, которые едут и проповедуют Евангелие другим народам». Бог говорит: «Скажи, а если я спрошу: дети мои, кто-нибудь из вас был светом моим в доме для прокаженных? Как ты думаешь, кто-нибудь ответит?» Миссионер сказал: «Да, Господи, я хочу ответить. Я знаю, что ты даешь мне возможность здесь, в доме для прокаженных, быть светом. Это не проклятие, это возможность». И, кстати, у Матфея притча о талантах нагружена очень важным смыслом, который важен для христиан позднейших поколений, то есть для нас. Это ответ на вопрос, почему пришествия Христова до сих пор нет. Потому что он ушел. Он отправился. Он не стоит над душой. Он уехал и долго отсутствовал. Отсрочка – это испытание нашей верности. Но Бог справедлив. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Буквально по-гречески написано: «вернулся и свел счеты». Нет неподотчетных средств. Мечта любого бюджетника. Такая статья в бюджете – неподотчетные средства. Когда я работал в палаточной миссии, у нас была такая строка в бюджете, ну, за которую отчет нельзя было представить. Строка называлась «На озеленение города». Это после того, как один из чиновников нас так попросил. Говорит: «Дайте денег на озеленение города». Мы понимали, что это взятка, чтобы к нам не приходили пожарники, санэпидстанции и так далее. А поскольку вся оплата происходила в долларах, очень красиво звучало «озеленение города». Ну и, естественно, никакой отчетности. Поэтому в любой христианской миссии есть что-то такое там на озеленение города, и не подотчетные средства. Ну, потому что как ты за них отчитаешься? Ну и иногда некоторые нечистоплотные миссионеры озеленяют свои дома. Так вот, у Бога не будет ни подотчет. Бог все увидит. Бог увидит всю нечестность, которую вы допустили в своей жизни. Поэтому бесполезно даже составлять красивые отчеты для него. Я много работал миссионером на постсоветском пространстве. И я знаю, что в чем уж наши миссионеры-профессионалы, так это в составлении отчета. Там так все красиво. В отчетах, конечно. И Россия-то уже покаялась, наверное, раз 20 по всем отчетам миссионерства. Но Бог придет, и у него будет свой счет. Бесполезно обманывать. И это меня вдохновляет. Божий характер вдохновляет меня использовать таланты. Но есть и второй фактор, вдохновляющий нас. Приносить пользу вдохновляет нас пример верных христиан, верных рабов. Хорошо, добрый и верный раб. Эти люди знают Бога. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Знаете, как отличить верующего от неверующего? Неверующий, когда читает этот стих, он все время говорит: тю, и это вся награда. Войди в радость господина твоего. А где старица? А где? Ну, над многим тебя поставлю, что-то как-то... Тут было как-то конкретно, там, 500 тысяч евро, а тут многим что... Так что, над многим тебя поставлю? Войди в радость господина твоего. Это что, и все? А верующий прыгает от радости и говорит: это то, о чем я мечтал. Быть вечно в радости господина моего. Общаться с ним вечно. Быть при нем. Знаешь Бога и не боишься. Поэтому ты не боишься растерять что-то. Ты можешь использовать свои таланты. Ведь почему лукавый и ленивый раб? Потому что он же боялся Бога. Ну, то есть, как боялся в плохом смысле этого слова. Он не понимал его характера. Он говорит: да ну его, еще орать начнет, скажет: да опять не так что-то сделал, на тебе твое. А этот не боится. Потому что для них важно не вот это вот меркантильное, для них важно войти в радость господина своего. Они знают Бога. Кстати, Эрик Тайсон, американский писатель, дал замечательное определение банка. Что такое банк? Банк – это место, где вам дадут денег, если вы докажете, что деньги вам не нужны. Ну, это правда, да. Так же и здесь. Царство Божие дается тому, кто не нуждается в земных сокровищах, кто смело пускает их в оборот, потому что есть Господин. В средние века один монарх очень любил одного купца и часто с ним беседовал, приглашал его к себе домой. Они разговаривали, хохотали вместе, шутили, дружили. Этот купец был действительно очень хорошим, он много, ну там, добра сделал для царского двора. И вот однажды этот купец говорит: слушай, ну мы с тобой такие друзья, сделай меня дворянином. Король опечалился и сказал: ну хорошо. Дал ему дворянское звание. И новоиспеченный дворянин вдруг с удивлением увидел, что его перестали приглашать во дворец. Ну и когда-то он там подловил короля на охоте, как-то подбежал к нему и говорит: слушайте, а почему ты меня больше не приглашаешь к себе? Он говорит: видишь, ты таков протокол. Ты был лучшим купцом и моим другом. Но ты захотел стать дворянином. Извини, но есть дворяне познатнее тебя. Теперь ты стал последним дворянином в моем королевстве. Потому что вот дворянство только что тебе было дано. Я не имею права просто тебя приглашать как дворянина. Я мог приглашать тебя как друга. Как дворянина не могу. И вы знаете, это очень важно. Бог и есть самое главное сокровище. Верные не только знают Бога, они еще и не теряют времени. Кстати, синодальный перевод не совсем верно передает смысл греческого текста. Здесь в синодальном тексте, видите, он дал каждому по силе и тотчас отправился. На самом деле там другой порядок слов. И отправился тотчас... богословы спорят, вот это тотчас относится к глаголу «отправился» или к глаголу «пошел». И надо вам сказать, что гораздо более вероятно, что тотчас относится к глаголу «пошел». Тотчас, получивший 5 талантов, пошел, он не теряет времени. Употребляйте его оборот, пока я возвращусь, в Евангелии от Луки сказано. Это согласуется со словами апостола Павла. Дорожите временем, ибо дни лукавы. Скоро наступит радость господина вашего, поэтому принесите как можно больше пользы сейчас. У апостола Павла «дорожите временем» там стоит глагол «экзагорадзе» – «искупление». Бог искупил нас, тот же самый глагол. И апостол Павел говорит, а теперь вы, как искупленные, искупите время, выкупите его для Бога, выкупайте время, покупайте его. Все, что есть у вас, употребите, чтобы приобрести время для Бога. И верные готовы приложить усилия. Они прикладывают усилия, мы видим, получившие 5 и 2 таланта, пошли, то есть оторвались от дивана и проявили изобретательность. Это здравое отношение к талантам. Не застывшие изумление или любование. Эко мне дали несколько миллионов евро. Это кружение. Недаром торговлю сравнивают с вращением. Да? Это называется оборот. Купец крутится, деньги оборачиваются. Проблема больших денег в том, что им трудно найти применение. 5 талантов – это большие деньги. Можно снарядить боевой корабль. Это не $100, это почти 3 миллиона евро. 3 миллиона евро рабу без экономического образования, который до этого распоряжался только собой и своей ложкой. Но верный не сидит на месте. Он что-то придумывает. Дайте мне 3 миллиона евро, и я могу их спустить, там, потратить. Может быть, кто-то вложит в недвижимость. Но, честно говоря, мне вот так сходу в голову не приходит, на что потратить 3 миллиона евро. Я знаю, на что я обычно трачу. Можно долго есть. Я привык покупать еду. Моей зарплаты хватает на еду и одежду. Просто очень долго можно есть. Еще за квартиру платить. Я снимаю квартиру. Можно несколько лет почти до самой смерти снимать квартиру. А эти придумали, как получить еще столько же. Я так не могу. Слава богу, что у меня нет экономического таланта. У меня нет бизнеса, я бы его развалил, конечно. Но есть другие таланты. И нужно прилагать усилия. Я помню, когда я был новообращенным христианином, как в любой консервативной баптистской церкви, я покаялся в консервативной баптистской церкви, я помню, я проповедовал. Сразу все раскусили, что я говорящий брат. В баптизме принято всех братьев как попугаев делить. Говорящий и не говорящий. Ты приезжаешь куда-то, вы говорящий, брат? Говорящий. Хорошо, скажите слово. Когда ты в своей церкви, говорящим можно быть, но не обязательно. Я готовился иногда к проповеди, иногда мне слово давали. Потом там спрашивали, ты готов сегодня? Нет, не готов. И один брат, он был приезжий, это было самое мягкое обличение, которое я выслушал в своей жизни. И он подошел ко мне после моей проповеди и спрашивает, мне говорят, вы редко проповедуете, Павел. Я говорю, да, я редко проповедую. А почему? Я жду, когда Господь как-то снизойдет на меня, когда созреет мысль. Жду, когда оно родится, да. И уж потом грянешь. Этого Юрия Ковля. Певец сначала ждет, когда в нем что-то родится, а потом уже грянет, люблю я макароны. Так же и я думаю. А этот брат, он так посмотрел на меня, сказал, да, у вас же уважительная причина, вы же учитесь, а я был студентом музыкального училища тогда. Да, конечно, первая симфония Бетховена, я дирижер, отнимает много времени. Ну да, вы же хором руководите еще в церкви. Ну да, вы же еще молодежь там. Вам действительно некуда. Вот если бы я так редко проповедовал, сказал мне брат, Господь бы сказал мне, лукавый раб и ленивый. И я так задумался. И подумал, а положа руку на сердце, Господь мне вообще-то так, наверное, и скажет. Потому что все это отговорки. То я чего-то жду. Потому что не надо ничего ждать. Надо сесть, открыть книгу и перестать видеть фигу. А нужно пойти и поучиться. А нужно пойти и выучить греческий язык, наконец-то. Ты живешь на пороге 21 века, и у тебя компьютер есть. Как ты смеешь не знать греческого языка? Скажет мне Господь. Какое у тебя оправдание? Почему ты не читал слово мое? Почему ты не готовился? Почему ты не пошел и не употребил тот талант, который я тебе дал? И положа руку на сердце. Ты тромбонист гораздо хуже, чем проповедник. И дирижеров, наверное, еще можно найти. А вот проповедников мало. Тогда я устыдился из четвертого курса, сдав госэкзамены, ушел в библейскую школу. Потому что Господь очень сильно меня обличил тогда. А кто ты? Я не говорю, что всем надо податься в профессиональные священники. Поменялась конфессия, поменялись разные обстоятельства жизни. Не поменялось одно. Господь по-прежнему смотрит на меня. И я очень не хочу услышать лукавый раб и ленивый. Верные, кстати, не бояться малых дел. В малом ты был верен. Сказано о слуге, которому доверен центнер серебра. Замечательно, да? То есть для Бога это мало. Все наше богатство для него это расплюнуть. Он говорит, вам доверят ангелов, вселенную и людей. Но принцип таков же, покажи, что ты верен в малом. Я знаю, что многие хотят из пеленок в апостолы, честолюбивые христиане рвутся сразу в духовные лидеры. Но начни с малого. Пусть Господь скажет, в малом ты был верен. И, конечно же, верные умножают таланты. 5 талантов приносят другие 5. Если ты умеешь петь и играть на гитаре, и всю жизнь будешь петь и играть на гитаре, вот ты самый классический, лукавый и ленивый раб. Я понял, когда читал эту притчу. Потому что, если ты хочешь умножения талантов, то ты должен жить и служить Богу так, чтобы рядом с тобой встали еще, по крайней мере, 1 певец и 1 на гитаре игрец. Если ты проповедуешь, живи так, чтобы рядом стал хотя бы еще 1 проповедник. Когда я устыдился, читая эту притчу, я открыл центр подготовки проповедников, потому что но я не хочу услышать, лукавый раб и ленивый, где твои еще таланты? Конечно, я набираю каждый год там, ну, человек 20 в среднем. Ну, бывало и 40, бывало и 15, бывало и 10. Ну, и я знаю, что из них, ну, хотя бы 1-то будет проповедником. Конечно, ну, так много отсеиваются. Но я очень хочу, чтобы были они. Сколько таких же, как вы, воспитали вы? Сколько таких же талантов встали рядом с вами благодаря вашей верности? Я очень рад, что у вас растет музыкальная группа. Я прихожу к вам в среднем раз в 2 года. Ну, это как бы количество синтезаторов удваивается. Там, кончик, там, тут там люди добавились. Ну, значит, тут работает Света, молодец. Вот. Пасторов не вижу. Эдик не молодец. Удвоилось, да? пасторов удвоилось количество.
Фу, слава богу.
Хоть одна нормальная церковь. Шучу, шучу, конечно. Много нормальных. Хоть бородавочка, а все же прибавочка. Хорошая это русская пословица. Но и верные получают ту самую великую награду. Войди в радость господина твоего. Верные ее получат, а другие нет. Но есть и фактор третий, последний. Приносить пользу нас вдохновляет судьба лукавых лентяев. Тут я буду оговариваться, почему-то я все время выражение «лукавый лентяй» говорю как «лентявый лукай». Ну, вы не обращайте внимания. Отрицательный пример тоже хороший пример. В жизни земной все бывает по-разному. Очень часто неверный в малом становится верным и надежным человеком, если в него поверить и доверить ему многое. Классический пример: Макаренко доверил воспитаннику из бывших воров крупную сумму, и тот как бы воскрес духом. Мне доверяют. Трагизм греха чаще всего в том, что верный во многом оказывается неверен в малом. Он говорит, что верует в Бога. Он жене своей не верит. Он детей своих не понимает. А в Бога верует. Но когда вернется Христос, все будет как в этой притче. Потому что лукавый лентяй, главная его проблема, он неверно представляет себе Божий характер. Он считает Бога за врага. Он так ему прямо и говорит: ты человек жестокий. Схожие притчи приводятся в Евангелии от Луки, а там еще хуже. Там люди, вот эти рабы неверные, они целое посольство отправляют к царю и говорят: не хотим, чтобы вот этот царствовал над нами. Ну, это, кстати, история произошла в действительности, когда Архилай отправился в, Ирод Архилай отправился в Рим, чтобы защитить права своего сына в качестве наследника. И иудеи отправили одновременно в Рим посольство, полсотни человек, чтобы не допустить этого утверждения. Но Архилай добился успеха и, вернувшись, устроил бунтарям кровавую баню. Слуга называет своего господина здесь: ты человек жестокий. По-гречески очень говорящее слово: ты склероз. Склероз – это медицинский термин, теперь уже это греческое слово. Жестокий, жесткие сосуды становятся жесткими, происходит склероз. Обезвествляются сосуды. Но по отношению к Богу эти слова в принципе неприменимы. Жестокий тот, кто забирает чужое. Но что же чужое у тебя забирает Бог? Это Он положил тебе. Это Он дал тебе таланты. Как глупо говорить Ему: ты жнешь, где не сеял. А кто же посеял-то, извини, неужели ты? Неужели ты сам себя родил? Неужели ты сам образовал эту землю, эту вселенную? Неужели ты сам там нейтронами, электронами своими управляешь? Кто же тут склеротик-то? Все люди ведут себя по отношению к Богу как суровые и непреклонные господа, которым все должны. И лукавые лентяи озабочены больше личным благополучием. Убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Убоялся я. Мы боимся. Вы знаете, я поражаюсь себе. Вот я живу в 21 веке, в благополучной стране. Более-менее. Ну так, меня не убивают. Ну, то есть я не нахожусь под страхом смерти каждую секунду. То есть я не живу в Саудовской Аравии, там, будучи христианином, например. И меня поражает, ну, меня пугает мое отношение к смерти. Культуры смерти в современных русских церквах, особенно в молодых, я не знаю. Эдуард, вы уже хоронили кого-нибудь в церкви? Ну, у вас есть. Потому что новые церкви, они этого не знают. Нет культуры смерти и смерть. И когда молодые христиане сталкиваются со смертью, для них это шок. И мы так озабочены тем, чтобы жить. Я спрашиваю там иногда, ну то есть люди говорят, ну как же так, ну почему? Ну почему там? Почему мы умираем? Почему? Да кто сказал, что мы должны жить? Нет никакой несправедливости в этом. У Льюиса в христианском фантастическом романе «Мерзейшая мощь» пробуждается от летаргического сна Мерлин, современник короля Артура. Он примыкает к группе людей, которая должна остановить приход Антихриста. Эти люди обычные современные англичане. Одна из женщин должна совершить подвиг с риском для жизни, чтобы спасти человечество, и она отказывается, и все ее понимают. Ну, правда, ну, как бы, это опасно, говорят. Современники ее не осуждают за страх смерти. А Мерлин очень удивляется. Он говорит, я удивляюсь вам. Почему вы так цепляетесь за свою жизнь? Вы разве не знаете, что мы все умрем? Так ли важно, говорит он, слетит ли с плеч ее голова, когда королевы и дамы, которые погнушались бы взять ее в служанки, гибли за меньше? Лень и трусость говорят Богу, забери, оставь меня с моим. Вот тебе твое. Но тут Бог бы вправе сказать, ты хочешь отдать мне мое? Ну, отдавай. А что у тебя, простите, есть не моего? Когда любой электрон, печень твоя, там, зубы, волосы, вообще-то это все мое. Если ты хочешь сказать, вот тебе твое, ну давай, найди хоть что-то не мое. Глупо быть лукавым лентяем. Глупо руководствоваться принципами «моя хата с краю», как бы чего не вышло. Лукавый лентяй намерен перехитрить Бога, вернуть ему все, что получил, но поскольку получено что-то живое, ведь в каждом из нас, искренне верующих, поселяется Дух Господень, Дух Святой, Троица, сегодня же праздник. А Дух Святой, Он живой. Он же в нас постоянно как-то прорастает, что-то произращает. А если мы боимся Бога, если мы ленимся, мы же вынуждены это постоянно подрезать, закапывать в себе. Угашать Духа Святого, говорит апостол Павел. То есть он в тебе растет, разгорается, а ты все время, где огнетушитель, где, давай, погасим все это, как бы чего не вышло. И Бог говорит, ты потеряешь все, что ты сберег. Притча кажется жестокой. Хотя, можно сказать, да у нас полстраны так живет. Никто своих обязанностей не выполняет, вся энергия уходит на подворовывание и причитание, почему мы так плохо живем. И что, всех уволить и раздать немногим верным? Но Бог говорит, лукавый лентяй не сберег самого главного. Он не сберег Духа Святого. Он его все время угашал. Он его все время в себе закапывал. У него отнимется и то, что он имел. Бог отнимется у лукавых лентяев. Лукавый лентяй говорит, вот тебе твое, я хочу жить без тебя. И Бог соглашается, он не спорит, он проявляет самоиронию, он говорит, ну ладно, допустим, ты думал, что я жестокий, но тогда же тем более тебе нужно было меня испугаться и как-то сделать так, чтобы я получил свое с прибылью. Но ты этого даже не сделал. А самое главное, ты врешь. Это я тебе дал деньги. Ты сам-то откуда взялся? Бог имеет право сказать, без меня тебя бы не было. Но он этого не говорит. Он говорит: окей, ты будешь без меня. Ты будешь без меня. И это место, к сожалению, где меня нет, называется тьма внешняя. Там плач и скрежет зубов. Это называется ад. Кто имеет уши слышать, да слышит. Поэтому притча о талантах – это притча о неверии. Это притча об игнорировании того, в кого следует веровать. Это притча о неверии в Спасителя, того, кому доверено встретить Спасителя. Мы поклонились талантам. Мы закопали их. Господь посылает на землю Духа Святого и говорит: обратитесь ко мне, Дух Святой рядом с вами. И вы говорите: где Дух Святой? Давай его быстрее закопаем. Сохраним в том виде, в котором он есть. И мы не замечаем, что когда ты талант закапываешь в землю, ты закапываешь его в землю обетованную. Мы поклонились талантам и закопали себя вместе с Духом Божиим. И вместо того, чтобы встретить Спасителя, легли в могилку добровольно. Здесь закопать талант – это образ могилы. А Господь говорит: вставай из своей могилы, убежище, раскапывай себя. Вылезай на свежий воздух рая. Из ваших могил, убежищ, можно провалиться в ад. Но лучше вылезти наружу. Господь воскрес из мертвых. Он зовет в свое царство всех нас с большими талантами и малыми.